Как хотелось бы, чтобы мы пришли в такое состояние уже, чтобы наша жизнь принадлежала бы Богу, и мы бы имели радость в том, чтобы служить Господу. Тогда и радость Господи будет нашей силою. Пусть Бог, как бы уже было сказано, всех нас благословит и пребудет с нами. Мы ведь наблюдаем то, что сейчас происходит. Кто знает, какое событие последних дней было таким большим, великим? Кто знает? Вот я уже слышу, что брат сказал, самое большое событие последних дней это было, что 15 тысяч евреев были из Эфиопии перевезены в Израиль. Очень быстро это произошло. Какая великая милость! Раньше они приходили по отдельности, потом немножко больше и больше, потом прекратился поток. А потом, посмотрите, открылся Советский Союз. Тысячами ехали оттуда евреи в Израиль. Теперь же прекрасное видение Господа, вождение Бога, что они массово возвращаются в обетованную землю, евреи. Это мне говорит о том, что время поджимает, и что народ Божий просто должен возвратиться в обетованную землю, чтобы Бог мог, как Он обетовал им, мог открыться там, и Он откроется им. Вы знаете, посреди этой гражданской войны в Эфиопии это было возможно уехать оттуда. И кто сделал это возможным? Можно сказать, Джордж Буш или кто другой. Можно сказать всякое. Нет, мы говорим, рука Господня сделала это. И Бог еще и сегодня руководит сердцами людей и все позволяет происходить для славы имени Его. Он еще в плане Бог. Все еще Ему подвластно. Я особенно к этому хочу два или три места Писания прочитать из пророческого слова, которое нам, пред нашим взором, должно привести то, что сейчас в наши дни происходит с евреями и с другими народами. Это ведь не начало действий Божьих. Действие Божие подходит уже к концу в этом отношении. Никто не должен знать, что все евреи до последнего из Уолл-стрит или откуда еще вернутся в Израиль. Но Бог позаботится для того, чтобы те именно вернулись в обетованную землю, которые у Него избраны. И в этом суть. Ибо именно с ними Бог завершит свое прекрасное дело. И у Иеремии, у пророка, написаны прекрасные слова. Мы прочитаем сейчас из Иеремии, 30 главы, со стиха 1 и до 3. Иеремия, 30 глава, 1 и до 3 стиха. «Слово, которое изошло от Господа к Иеремии, гласило следующим образом». Так говорит Господь, Бог Израиля, запиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо хорошо знай, приходит время, так гласит изречение Господа. Тогда я изменю участь народа моего, Израиля и Иуды, так говорит Господь, и верну их в ту землю, которую я дал отцам их, и они возьмут ее во владение. Так уста Господа изрекли, и так оно и происходит перед нашими глазами. Брат Бранхам в этом отношении такое правильное и исключительное такое изречение сделал. Он сказал, «Бог может Израиля благословить только тогда, когда они находятся в земле, которую Он дал им в наследие. И потом Он еще добавляет, Бог может общину только тогда благословить, если она войдет в распоряжение тех обетований, которые Бог дал на наше время. И в этом суть, дорогие. Здесь было сказано, так говорит Господь. Мне нравится это изречение такое. Не пророк Иеремия сказал, не какой-то человек, но сам Господь, как и здесь мы читаем, так говорит Господь, Бог Израиля. Запиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Как часто мы уже говорили, были мужи на земле, которые были так связаны с Богом, которые слышали Его голос, как вы сейчас слышите мой голос. Мужи, которым Бог Господь говорил. И как у евреев в послании в первой главе написано, что Бог издревле говорил через пророков отцам нашим, а в конце говорил к нам в Сыне. И потом приходит обетование, ибо хорошо знаю, здесь третий стих у Иеремии, приходит время. Мы можем сегодня сказать, время настало, время исполнилось, время пришло, ибо хорошо знаю, приходит время, так гласит изречение Господа, когда я изменю участь народа моего Израиля и Иуды. И потом еще раз подтверждение. Так говорит Господь. И верну их в ту землю, которую я дал отцам их. И они возьмут ее во владение. Бог параллельно к Израилю, Он ведет и общину из наций, ведет в обетованную землю, в обетованное слово, вводит общину в наши дни. И блаженны все те верующие, которые слова обетования, предназначенные на наше время, в себя принимают и от сердца верят в эти слова. У Иеремии в 30 главе со стиха 10, может быть, 10 и 11 стих еще прочитаем. Здесь 10 стих 30 главы. «А ты не бойся, слуга мой Иаков, так гласит изречение Господа, и не страшись, Израиль, ибо хорошо знай, я спасу тебя издалека и детей твоих из земли плена их, и Иаков вернется домой и будет жить в покое и безопасности, и никто не будет пугать его, ибо я с тобою, так гласит изречение Господа, чтобы помогать тебе, ибо на все народы, посреди которых я рассеял тебя, я наведу полное уничтожение, а тебя одного я не полностью уничтожу, а только по заслуге накажу тебя, ибо совсем безнаказанным я не оставлю тебя». И это слово исполнится. Народы, они познают посещение их Господом. Израиль во всех его скорбях, во всех его притеснениях будет спасен. Еще из пророка Исаии, особенное знакомое слово в 14 главе. Исаия, 14 глава, стих 1. Большинству из нас эти места знакомые, но все-таки мы радуемся, когда мы можем восклицать, что сегодня перед нашим взором это Писание исполнилось. Исаия, 14 глава, 1 стих. «Ибо Господь смилуется над Иаковом и еще раз изберет Израиля и приведет их на родной земле, их к покою. При этом чужие присоединятся к ним и обращаться и приобщаться к дому Иакова». Можно было бы к этой теме многие места Писания читать. Господу благодарность, который конец уже знал перед началом. Тот, который всю историю Израиля, всех народов, а также и историю общины знал наперед и позволил все это написать в Писании, чтобы мы имели ориентацию происходящего и знали точно, в какое время мы живем. И политически мы ведь слышим из различных уст, что не останется это присоединение только Западной Европы. Вся Европа принадлежит к соединению с этим Центральным банком и Восточная Европа. Все это будет большой европейский дом под одной крышей. Чтобы исполнилось Слово Божие, что все отдадут власть свою Ему, определенному, доколе Божье Слово не придет к исполнению. И таким образом мы благодарны Богу, что военные блоки распадаются, все сейчас распадается, чтобы именно последнее, это мировое царство, вновь возникло, и чтобы последняя фаза перед возвращением Иисуса Христа набрало свой темп, и мы, как верующие, могли бы поднять наши головы ввысь, потому что мы знаем тогда, что наше искупление приближается. Я хочу еще некоторые места прочитать из Нового Завета. В последние разы мы делали ударение на том, что возвещение Слова Божьего в конце должно быть таковым, каким оно было в начале, что Божье Слово, оно твердо, неизменяемо. И если Бог сегодня говорит, то Он говорит то, что Он вчера говорил, и то, что завтра будет говорить. Люди изменяют свои мнения, свои решения. Им жалко, что они когда-то что-то сказали, не исполнили. Но решения Бога, они совершенны. И все Его слова, они испытаны, как псалмист сказал, испытаны 7 раз огнем. И мы можем полностью положиться на Слово Божие. Брат Рус уже читал в начале это прекрасное слово из 2 Тимофею послания, из 2 главы. 2 послание Тимофею, 2 глава. Здесь я хотел бы прочитать 9 стих, особенно выделить его. 2 послание Тимофею, глава 2, 9 стих. «За которую я переношу страдания и даже цепи, как преступник, но Слово Божие не заковано в цепи». Я верю и думаю, что большинство из нас могут засвидетельствовать, что Слово Божие есть живо и действенно, что оно проникает и разделяет дух и душу и является судьею помышлений сердца, как нам написано в послании евреям в 4 главе. Павел, возвещатель Слова Божьего, он был закован в цепи, в темницу его бросили, но то слово, которое он проповедовал, оно не было в оковах, оно не было в темнице, оно было свободным словом, и других освобождало, тех, которые слышали его. Они были благословенны. Таким и так оно не изменилось до сегодняшнего дня. Послание нашего Господа есть искупительное послание, освободительное послание, и Павел основывается на Евангелии, на этой благой вести. И в отношении к этому он говорит: «За которую я и переношу страдания, даже закован в цепи, как преступник». Но Слово Божие, он говорит, не заковано в цепи. Дорогие братья и сестры, если я так это читаю здесь, то я пожелал бы, чтобы сегодня вечером в этом служении могло бы быть открыто, что Божье Слово есть живое и животворящее, что Божье Слово, оно не связано, но свободно и делает всех нас свободными для того, чтобы могло открыться, что мы не только проповедуем Слово Божие, но плод проповеди в нашей жизни, он делается явным и виден. В Ефесянам, в главе 6, мы имеем слово, которое напоминает цепи Павла. Ефесянам, глава 6, 18 стих до 20 стиха. «Молитесь всегда в духе, с просьбами и молениями всякого рода». Ефесянам 6, глава 18 до 20 стиха. «Молитесь всегда в духе, с просьбами и молениями всякого рода, и будьте бодры для этой цели со всякой настойчивостью и ходатайством за всех святых». «И за меня, — говорит апостол Павел, — чтобы мне всякий раз, когда я открываю уста, дано было слово смело возвещать тайну благой вести, за которую я и являюсь вестником в цепях, чтобы мне возвещать в ней искреннее исповедание, как мне и должно говорить. Истинные мужи Божии, они возвещение Евангелия серьезно брали. Так серьезно, как пророки под вдохновением откровения получали и святой серьезностью передавали это дальше. Так же и апостолы то же самое слово через то же вдохновение получали и с полной ответственностью пред Богом дальше передавали это слово. Павел говорит: «Как часто я открываю уста мои, не однажды или при какой-то одной или двух возможности, или иногда». Нет, он сказал: «Как часто я открываю уста, всякий раз, когда я открываю уста, чтобы было дано было слово свыше, смело возвещать, мое сердце, моя душа кричат Господу: «О Господь, даруй и мне по милости Твоей». Доколе всякий раз, когда уста посланника Божьего открываются для возвещения, пусть тайна и все тайны Божьи, которые с одной стороны сокрыты, с другой стороны уже открываются, чтобы эти тайны могли бы быть взяты в возвещение, чтобы мы не только слушали и рассудком своим, но получали откровение свыше, как свежую манну, чтобы под вдохновением Духа Святого получали все откровения. Бог этого так желает. Мы это видим у Павла. И еще раз отмечаем, Павел не стыдится и просит общину молиться и за него. Не для того, чтобы в жизни у него было хорошо, чтобы цепи разорвались и чтобы его из темницы выпустили, чтобы его мучения закончились. Нет, не об этом он молится. По-земному мы хотели бы все хорошую жизнь, без преследования, прекрасно идти по земле, чуть ли не лететь по облаку, чтобы наша нога не приткнулась ни о какой камень. Но Бог знает, какими путями должен идти Его народ. И Павел говорит: «Молитесь и за меня, чтобы мне всякий раз, когда я открываю уста, благодарность Богу за такого мужа, за такого апостола, Всякий раз, когда я открываю уста, он сказал, что он хотел этим сказать. Он сказал, как только я открываю уста, пусть Бог говорит через мои уста. Тогда уже это пусть будут не человеческие слова, но пусть будут это все слова Божьи. Потому что это не план какого-то человека, но этот план Божий, который я возвещаю. Всякий раз, когда я открываю уста, чтобы дано было слово смело возвещать, смело возвещать тайну благой вести. Если бы мы сегодня спросили, что есть эта тайна благой вести, кто мог бы ответить на этот вопрос? Многие проповедуют, но проповедуют мимо Бога, потому что они не через откровение в эту тайну Божию с Иисусом Христом и с общиной, не через откровение были введены в эту тайну. У них вера рассудка, которая основывается на определенных вероисповеданиях, и они думают, возвещая это, они обретут вечную жизнь. Брат Брангам говорит, кто верит, что вера должна стать откровением, и тогда происходит зажигание, как в автомобиле, тогда приходит огонь. И если есть этот огонь, возникает зажигание от Духа Святого, тогда из головы переходит в сердце. И мы тогда знаем, из распознания мы получаем как откровение. Каждому личному приходит откровение по милости Божией. И еще из Галатов 2 главы, знакомое место, когда Павел с некоторыми братьями имел дискуссию. Он свидетельствовал здесь, Галатам, глава 3, 2 глава, 4 стих, Галатам 2, 4. «А что касается вторгшихся лжебратьев, которые вкрались, чтобы наблюдать за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, и привести нас полностью в рабство закона, то перед ними мы даже ни на час не отступили в покорности, чтобы...» Здесь причина, почему так произошло. «Чтобы благая весть в своей истине устояла у вас». У Павла не было выбора. Он не мог заключить никаких компромиссов. И потом дело со своей стороны привести к доброму. К доброму дело только тогда будет приведено, когда Бог начал это дело и до конца может завершить его. Все остальное обречено на неудачу. Иногда я тоже лелеял добрые мысли и думал, да, может быть, так лучше поступить. Ведь мысли приходят каждому из нас порою. Но если потом идет к серьезности, когда нужно делать выбор, тогда у нас нету больше выбора другого, и нету никаких возможностей делать каких-то компромиссов. Бог должен прийти к своему праву. И если Бог должен прийти к своему праву, тогда Слово Божье должно быть поставлено на светильник. И только тогда Он придет поистине к своему праву. Так что это здесь причина, что, как Он сказал, что мы не отступили перед ними в покорности, чтобы благая весть в своей истине устояла у вас. Что ведь с древнего христианства на протяжении почти 2000 лет все, что было поучаемо, что было истолковано и возвещено по-человечески. И все основываются на Слово Божье, на Святое Писание и так далее. Но действительно только одно — найти истину, как она здесь оставлена нам в Слове Божьем. И как здесь написано, в древней правильности. И, может быть, иногда создается впечатление, как будто нам больше делать нечего. Но как только говорить и говорить, Но мы должны это делать. И я скажу вам почему. Потому что нигде в других местах не делается этого, не возвещается истина. Я немного знаю, что происходит в религиозном мире. И если я сегодня на этом месте скажу, что это ведь только компромиссы, которые заключаются везде и повсюду. И даже и тогда, когда люди даже не осознают то, что они делают. Я хочу охотно сказать так, что есть евангелисты, даже известные евангелисты, великие, которые имеют мнение, и мужи Божии, проповедники, кто бы они ни были, что они убеждены в том, что они Господу правильно служат, Слово Божие правильно возвещает, но потом приходит прикладной шнур, потом масштаб, который нужно прикласть. И это ведь происходит по всей земле, кругом и всюду, что строители всегда, или же возвещатели всегда масштабы свои употребляют, а свой масштаб — это продукт своего воображения. Он совершенно не подходит к чертежу Бога и к плану Бога. Если мы уже находимся в Царстве Божьем, тогда мы должны масштабы Царства Божьего прикладывать. И если мы принадлежим к новозаветной общине, тогда мы должны масштабы новозаветной общины прикладывать. Нам нельзя мерить мимо Бога, проповедовать мимо Бога. Нужно встать лицом к Богу. И это только происходит там, где становишься лицом к Слову Божьему. Мартин Лютер в свое время, он о Папе Римском правильное слово сказал, основываясь на втором послании Фессалоникийцам 2 главы, где написано, что этот Антихрист, он возвышится над всем, что свято, над Богом и над всем. И потом Мартин Лютер пишет в предисловии к Даниилу о Боге, который превыше всего и во славе находится, он пишет, что никто не может превыситься выше Бога. И он даже говорит потом, этот человек греха возвышается над словом написанным, над словом Божьим, которое стало плотью. И этим он ударил по гвоздю и в шляпку хорошо попал и вбил гвоздь вглубь. Вы знаете, кто когда-то строил дом из дерева и вообще что-то делал с гвоздями и молотком, нужно гвоздь забивать до самой шляпки. Доколе еще шляпка чуть-чуть виднеется, она не будет держать гвоздь то, что ты забиваешь. Нужно углубить эту шляпку, вбить его так глубоко, чтобы держало. Да, были мужи, которым Бог открывал Слово Божие, которым было оно поставлено на светильник. К ним относится и Мартин Лютер. Вернемся назад к этому слову. Павел знал, что он делает. Он был уверен в том, что он знает и осознает ответственность, которая лежала на нем. Речь шла о том, что новозаветная община, она получила на все времена прикладной шнур об учении, о вере, о практике. И к этому Новый Завет был дан, как прикладной шнур, как масштаб, по которому все вещи должны быть проверены, измерены и применялось. Я хочу к этому читать из первого послания Тимофею. Первое послание Тимофею. И мы просим вежливо о том, чтобы только одно сравнение здесь делалось, только то сравнение именно с общиной в древнем христианстве и с общиной, которая была в начале. В первом послании Тимофею, в 4 главе, 6 стих, 1 Тимофея, 4 глава, 6 стих. «Если ты будешь внушать это братьям, то будешь достойным похвалы служителем Христа Иисуса, потому что ты сделал своей пищей слово веры и доброго учения, которые ты взял себе как прикладной шнур». Каждый может повторять и говорить, что человек жив не одним хлебом, но от Слова Божьего. Но если человек, который это изречение в устах имеет, если он не готов верить каждому слову и возвещать слово в истине и верить каждому слову, такой человек обманывает самого себя. Так что мы должны все слова Божии брать для себя как прикладной шнур и таким образом делать это своей пищей духовной, как написано, что человек живет не только хлебом одним, он и не живет от того, что там что-то попробовал, здесь попробовал. Он живет от всего накрытого стола Божьего, от всего Слова Божьего. Я еще раз прочитаю. 6 стих. «Если ты будешь внушать это братьям, то будешь достойным похвалы служителем Христа Иисуса, потому что ты сделал своей пищей слово веры и доброго учения, которое ты взял себе как прикладной шнур». В этом суть дела, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Назад к истинному учению, которое есть истинная пища. Назад к этому прикладному шнуру, который был оставлен нам в Слове Божьем. Потом идет предостережение, 7 стих. «А бесполезные и подходящие только старым бабам басни, бесполезные и подходящие только старым бабам басни, отвергай, но упражняй себя напротив в благочестии, ибо посвящаемое тело упражнение приносит только малую пользу, а благочестие полезно для всех вещей, потому что оно имеет обетование как для настоящей, так и для будущей жизни». Здесь речь идет об обетовании. Не только обетовании в этой земной жизни, обетование, которое действительно и в вечности. Ибо Бог, как мы уже часто говорили, Он вечен, и Его план должен быть тоже вечным планом. И поэтому Он нас внес Сам в этот вечный план, чтобы мы могли в вечности быть у Него. Теперь 9 стих. «Слово же это надежно и достойно того». Да, если бы Слово Божие не было надежно, что бы было вообще надежно? Небеса и земля придут, а Слово Божие остается твердым и в вечности, и надежным. Вы знаете, со дней Бультманса, одного из великих, величайших теологов в странах, говорящих на немецком языке, в свое время он утверждал, что прошло время чудесам и знамениям в Новом Завете. Все он поставил под вопрос. Все сверхъестественное действие Божие он поставил под вопрос. Он хотел из Иисуса, из Назарета, сделать только человека, еврея, может быть, талантливого особенного и не более. И он выбрал слово из Писания «Сё человек». И может каждый человек для всего найти что-то из Библии. И это можно исказить для своей погибели. Но что я хотел сказать, это есть тот факт, что с подиума было посеяно неверие. Если потом священник Шульц из Гамбурга 3,5 года назад это было, он сказал: «Я вообще ни к чему не верю. Даже не верю тому, что написано в Библии». Вы же знаете эту историю, во всех журналах вы читали об этом. Это было семя таковых людей, которые называли себя теологами. Даже профессорами они были. Но они были таковы, которые не имели никакой живой надежды, никакого переживания с Богом не делали в жизни, никакой связи с Богом не имели, никакого доступа через откровение не имели к Духу Святому или к духовному пониманию Слова Божьего. И поэтому они рассудком говорили: «Нужно... Тот только может говорить во имя Господа, которому сам Бог говорил. И если Бог говорил, тогда Его слова находятся в наших устах. Тогда мы можем молиться, как Павел молился и говорил, что всякий раз, когда я уста мои открываю, пусть Слово Твое наполняет мои уста, как Тебе, Боже, это благоугодно». Мы видим, здесь речь идет снова о прикладном шнуре. «Потому что ты пищею своей сделал слово веры и доброго учения». Речь идет о истинном учении, правильном учении, не только об учении, но если люди стали верующими, если они пережили Бога, если они рождены свыше и стали собственностью Господа, тогда они имеют право по Библии правильно быть поучаемы, потому что это просто зерно возвещения, чтобы истинное, правильное учение было передано дальше. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, мы читаем подобный стих. 2 Тимофею, послание, 3 глава. Да, 2 Тимофею, 3 глава, 10 стих. 2 Тимофею, 3 глава, 10 стих. «Но ты взял себе в качестве прикладного шнура мое учение и мой образ жизни, мое стремление, мою веру, мое долготерпение, любовь и терпение». Здесь был образец. Павел мог сказать: «Возьмите меня как в пример, как я со своей стороны следую за Христом». Его примером и образцом был Христос. И он мог своим ученикам говорить или своим собратьям говорить: «Возьмите меня в пример». Его пример в жизни. Его жизнь была примером для них, и для нас еще она остается примером. «Но ты взял себе в качестве прикладного шнура мое учение». Могут ли все возвестители это сказать во всех деноминациях? Взяли ли они то учение, которое было дано Павлу, то есть через откровение Иисуса Христа, взяли ли они это как прикладной шнур? Я не могу читать мысли, дорогие, но можно думать, что действительно речь идет об истинности Слова Божьего. Почему? Я скажу вам. С самого начала сатана исказил Слово Божие. Уже в Бытие началось это. И он продолжает до самых последних дней противоречить Богу. Бог сказал, и этим было действительно. А враг пришел и поставил вопрос под словами Бога и сказал: «Действительно ли сказал Бог?» И потом единственного числа делается множественное число, из множественного числа единственное число, что касается дерев. Дерева были, да, в саду, но дело было искажено уже. И те, которые знают Библию, братья, я вижу, они открывают Библию. Вы можете все прочитать в Бытие об этом, в третьей главе Бытия, чтобы понять, что сказал Бог там. Сравните потом, что сказал сатана. Нужно всегда испытывать Слово Божие по Писанию. Враг, он только немножко исказил Слово. Он сказал, действительно ли сказал Бог? Бог сказал, Человеку от всех дерев сада вы можете есть по желанию, но не от дерева познания добра и зла. Враг сказал, действительно ли сказал Бог, что вам нельзя есть от всех дерев сада? Да, вопросительный знак, и уже было искажено Слово Божие. Не только нужно читать Слово Божие, но нужно испытывать. Не только слушать проповедь, но нужно испытывать с Писанием, так ли оно. И даже Иисус сам был искушен врагом в пустыне 40 дней. Там тоже враг говорил, там так написано, здесь так написано. А наш Господь отвечал всегда, но и написано и так, что ты не должен искушать Бога твоего Господа. Враг может приходить тоже с местами Писания, но он берет их и вырывает из взаимосвязи, искажает смысл для погибели тех людей, которые прислушиваются к нему. Поэтому так важно, чтобы мы Слово Божие хрустально чистым оставляли так, как оно написано, и принимали это в сердце, чтобы потом полное действие Слова Божьего увидеть в нас и через нас. В Римлянам, в 1 главе, 18 стих. Римлянам, 1 глава, 18 стих. У нас здесь прекрасное сравнение, которое потом относится и к 17 стиху. Мы прочитаем сейчас эти стихи. Римлянам 1 глава, стих 18. Здесь написано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое безбожие и несправедливость людей, которые подавляют истину в несправедливости». Горе тем людям, которые Божью истину подавляют в несправедливости и не позволяют выйти правде на поверхность. Библейские истины, они задуманы для того, чтобы они могли бы быть поставлены на светильник, чтобы темнота отступала, чтобы мы могли видеть путь, которым нам нужно идти. Павел здесь очень ясно объясняет в связи с Римлянам 1 главы 16 и 17 стихом. Эти два стиха нам очень знакомые. «Ибо я не стыжусь», 16 стих, «благой вести, ведь она есть сила Божия, приносящая спасение каждому, кто верит, как сначала иудеям, так и грекам». Теперь 17 стих. «Ибо в ней открывается праведность Божия из веры в веру, как написано, праведный будет жить верою». И в связи с этим я прочитаю дальше, без паузы, 18 стих и дальше. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое безбожие и несправедливость людей, которые подавляют истину несправедливости». Истина выходит на поверхность, проникает, но она всегда была подавлена, во все времена подавлялась, когда бы это ни было. Когда Божьи истины выходили на поверхность, были так называемые благочестивые пожарники, которые всякий огонь Божий хотели потушить сразу. Но Бог ведь делал везде эти все пробуждения. И как мы знаем, как мы читали, от ясности шли верующие к ясности, от распознания к распознанию. Он никогда не останавливал свое дело и в одни реформации, и во все другие пробуждения, следующие за этим. Бог всегда заново и заново делал новое начало с теми, которые не останавливались стоять на месте, но которые духовно были готовы идти мужественно дальше с Богом. И так же происходит и в наши дни. Это всегда остаток из всех церквей, всех свободных церквей, которые выводятся из духовных темниц, чтобы потом свободно и радостно идти за Господом, возвещая истину. Так что гнев Божий придет на всех, которые подавляют истину в несправедливости. Можно истины библейские, начиная от искупления, все, что с этим связано. Невозможно говорить слишком много об этом. Нужно всегда говорить об этом. Блажен человек, который это истинное возвещение Слова Божьего слышит и не подавляет его в несправедливости. Наоборот, тот, который переживает свободу в духе, по слову написанному, кого Сын Божий освобождает, тот истинно свободен. Но тот, который желает быть свободным, он должен призывать имя Господа по написанному слову в Псалме 2. Вы знаете это слово все. Там уже Евангелие скрыто в этих словах. Кто хочет получить вечность, тот не может просто говорить: «Отец Небесный, будь милостив ко мне». Тот должен Сына Божьего призывать, потому что в Сыне Божьем совершилось наше искупление. Поэтому уже в Псалме 2 написано 11 стих и 12. Псалом 2, 11 и 12 стих. «Служите Господу со страхом». Здесь написано в Ветхом Завете, в моей Библии Яве. «Служите Яве со страхом и ликуйте Ему с трепетом. Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался, и вы не погибли на пути вашим. Ибо легко возгорается гнев Его. Благо всем, которые укрываются у Него». Да, куда нам идти? Брат Рус уже в начале сказал, нету другого имени, которое дано было бы людям под небесами, в котором они мы могли принять спасение, как только Иисус. А кто верит в Сына Божия, тот имеет жизнь вечную, а кто не верит в Него, тот не имеет жизни вечной. Сколько библейских мест мы могли бы еще к этому читать. Мы еще теперь обратимся к Римлянам в 3 главу. Прекрасное слово мы здесь находим. Римлянам, послание 3 глава, 26 стих. Здесь написано о Боге. «Ибо Он хотел явить праведность Свою в настоящее время, чтобы Он Сам мог стоять праведным и оправдывать каждого, имеющего веру в Иисуса». Здесь мы видим, о какой праведности речь идет, где написано, что истина подавляется несправедливостью. Здесь написано о Божьей праведности, о Божьей справедливости. Бог Сам, Он должен быть и есть и будет Он справедливым и праведным. И произошло так, что Он во Христе всякий ущерб удалил. Он не вменяет нам ничего больше и нас ставит пред Своим лицем, как если бы мы никогда не грешили. Он вражду уничтожил. «Это мой Боже, почему Ты оставил меня?» Это преобразилось в другое. «О Боже мой, Ты меня с собою примирил, ибо Бог был во Христе и примирил мир с самим собою». И таким образом мы возвещаем это прекрасное, искупительное, Божье послание Иисуса Христа. Он есть только путь и истина и жизнь. Никто да не ищет другого пути. Только один путь ведет к цели, и этот один путь, мы нашли его и встали на него по Божьей милости. Еще одно слово из пророка Исаии, из 28 главы. Очень знакомое слово, что касается покоя в Боге. Нам ведь здесь многое говорится, опять же, я читаю из пророка Исаии, из 28 главы, стих 16 и 17. Может быть, последнюю часть 15 стиха, конец 15 стиха. 28 Исаия, 15 стих, конец. «Ибо мы сделали ложь навесом нашим и укрылись в обмане. Поэтому Бог Господь сказал так: хорошо знайте, Я тот, кто ложит на Сионе основание, камень испытанный, драгоценный угловой камень, который основан твердо, как скала. И кто поверит в Него, тот не постыдится». Какое прекрасное слово! О чем здесь идет речь? Не только Петр называется камнем. Писание говорит, что мы все камни, и все беремся в это построение, чтобы строился живой дом, храм в Господе, чтобы приносить Ему живые жертвы. Здесь речь идет об испытанном основном камне и угловым камнем. Он является тот, который начал, он и завершит, и он в наши дни завершит то, что Он начал. Мы живем в конце дней, в то время, в которое библейские пророчества перед нашим взором исполняются. Какое великое преимущество! И Бог по милости нам даровал его. Мы можем очень радоваться этому и Ему приносить славу. Теперь же 17 стих, который я особенно хочу выделить. «И я сделаю право прикладным шнуром и справедливость уровнем, и град сорвет навес лжи». Я желал бы, чтобы Бог через Слово Свое такой шторм навел бы, такую грозу на эти многие дома лжи, чтобы так сошел на них с такой непогодой, чтобы все эти навесы лжи, под которым они находятся, как бы якобы думают, что в безопасности, но они являются навесом лжи. Все, что не соответствует с Богом и со Словом Божьим, будь то она красиво построена, это все есть навес лжи. Это дом обмана, и все должно быть уничтожено. И написано: «Блажен тот, который находится под покрывалом Всевышнего и покоится в тени Всемогущего». И этого мы желаем. Не то, как мы здесь читали. Я еще раз прочитаю. «И я сделаю право прикладным шнуром и справедливость уровнем». Это есть слова Божьи, Его определение. И чтобы это все действовало правильно, нужно, чтобы был град, который бы пришел с небес, чтобы навес лжи сорвать с этих домов обмана. И как написано, и воды должны снести место укрывательства. О, чтобы Слово Божие так излилось, чтобы оно таким потоком сошло с небес, таким мощным образом, как Павел сказал, чтобы мы все, что против распознания Иисуса Христа, чтобы мы уничтожали все эти все бастионы сатаны, уничтожали во имя Господа Иисуса Христа, нашего Бога, чтобы все навесы лжи были разрушены. Они не имеют никакого основания в Боге. И Иисус сказал: «Я хочу построить мою общину. Я построю мою общину. Не 312 деноминаций, которые находятся сейчас во Всемирном Совете Церквей. Нет, Он строит свою общину. Не где-то на песке. Он строит на себе, на этой скале, на скале праведности. Как это Петру по милости Божией и было откровение. А теперь здесь нам говорится: «Я на Сионе полагаю камень». Основание, испытанный камень, драгоценный угловой камень, который основан твердо, как скала. И я добавляю к этому слову, и не насилую это слово, если я сейчас скажу так, как он был твердо основан, так твердо основаны и те, которые на этой скале были построены. И как он сам сказал, на этой скале я построю свою общину, и врата ада не одолеют ее. Верите ли вы это? Это есть истина. Бог да дарует нам всем милость, чтобы мы все себя позволяли вводить в это строение, чтобы Он из нас мог строить храм. Он должен прежде снести все эти навесы лжи с этих домов обмана. Все это должно быть снесено, чтобы люди могли осознать, чтобы они поняли, что они духовно обмануты, что они были взяты в темнице. Они себя чувствуют в безопасности. Это был навес, но это был навес лжи, как написано, и дом обмана. И эти лжи, навесы лжи, на них падет град Божий. И тогда те, которые определены пережить искупление, они выйдут из этих домов лжи и найдут свою тень, и найдут свое покрывало у Всевышнего и Всемогущего. И они поймут, что эти навесы лжи не могут их спасти, но они поймут, что только под покрывалом Всевышнего и в тени Всемогущего находится их спасение. И здесь он говорит, что тот, кто верит, тот не будет постыжен. Кто в это поверит, тот не постыдится. И 17 стих. «Я сделаю право прикладным шнуром и справедливость уровнем». И мы видим, что те, которые истину в несправедливости подавляют, их очень много, которые людям во имя Господа много говорят человеческого, без того, чтобы это соответствовало со Словом Божьим и Богом. Верим ли мы истинно, как говорит Писание? Тогда мы не будем постыжены. Тогда мы основаны твердо на этом угловом камне. Тогда могут прийти ветры, тогда может прийти ливень, тогда могут потоки обрушиться на наше строение. Мы по Божьей милости устоим, потому что мы не на песке строили, но строили на этой скале и были основаны. Возлюбленные, в этом суть. Нам нужно знать, не просто принимать, но мы должны знать твердо, что это так. И это так, потому что если мы по Библии верим и по Библии живем на этой земле, по Слову Божьему, как написано, что в Сионе был положен камень, основание, камень испытанный, драгоценный, угловой камень. Но тогда как раз-таки строители этот драгоценный камень отвергли, что им помогла вся эта работа, весь этот труд. Навес лжи они построили, дома обмана, и думали, что они там будут в безопасности. Господь весь все сорвал, ибо Он есть Сам истина, и истину возвещал. И то же самое делали все Его слуги и пророки, то же самое делали и апостолы, и от Бога посланные мужи. Там, где Бог может человеку открыть, что есть справедливость в его глазах, и что является у него прикладным шнуром. Кто это получает как откровение от Бога, тот сразу узнает, где все эти дома обмана с навесами лжи. Не то, что воздвигали люди, есть для нас закон или законное право, но то, что Бог сказал в Своем Слове, твердом всегда и вечно. И весь народ да скажет «Аминь», ибо мы являемся частью этого Слова, и мы основаны на Иисусе Христе, этом не сдвигающемся, испытанном, драгоценном угловом камне. И как Он, который может быть познан только через откровение, так же и мы можем Его достигнуть только через откровение». Через откровение Духа Святого, которое даруется нам Богом по милости Его. Давайте подведем итог. Бог во все времена имел свою общину на земле, начиная с Нового Завета почти 2000 лет назад. Наряду с этой истинной общиной были различные другие направления. Одно переросло в католическую церковь, другое в греческую православную, в русскую православную, коптскую, сирийскую. Столько много их, как деноминаций было и будет. Потом пришла лютеранская, кальвинистская, потом церковь Англии, потом еще и еще и без конца, и без конца. Но среди всего этого, что возникало и исчезало, строил Господь свою общину. И Господь знает своих, и они слушают Его Слово, со всей серьезностью принимают Его и бегут из домов лжи, которые будут разрушены, чтобы не погибнуть с ними. И я вам скажу так, не позже, чем с возвращением Иисуса Христа, все эти дома лжи будут разрушены. За Иисусом Христом одним будет право, а все другие будут найдены вне справедливости. Здесь сам Господь говорит, «Я сделаю право прикладным шнуром и справедливость уровнем, и град сорвет навес лжи». Вы понимаете, в какой взаимосвязи это слово здесь написано? Апостол Павел основывается в послании к Коринфянам на вышесказанных словах в главе 28 пророка Исаии, в стихе 12, где написано так, «Он, который сказал им, это место покоя, сотворите покой усталым, и это есть место покоя». Но они не хотели слушать. Посмотрите, надо прислушиваться. Этого не хватит, если мы будем только акустически воспринимать проповедь. Мы должны молить Бога, чтобы Он открыл нам двери сердца, чтобы мы могли принять Его слова. Пророк Исаия ведь провозгласил, «Они имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат, и сердце их очерствело». Блажен человек, принимающий речь Бога. Блажен человек, который потом находится в безопасности, под покровом и тенью всемогущего, в Его присутствии. Блажен тот, кто знает, я не нахожусь в доме лжи с покрывалом обмана среди лжеапостолов, но нахожусь в общине живого Бога, которая есть столб и утверждение истины. И что мы построены на этом твердом, испытанном, драгоценном, угловом камне Иисусе Христе, Господи нашим. И поэтому это серьезное возвещение. Кто хотел бы оставаться в здании, над которым сделан навес лжи, оно ведь будет разрушено со всеми другими подобными ему, по написанному слову в послании евреям, где сказано: «Бог еще раз поколеблет небо и землю, и все, что может быть поколеблемо, будет поколеблемо». В этом даже не надо сомневаться. От всех церквей и свободных церквей, от всех общин и общений останется твердой только община Иисуса Христа, Господа нашего. В Нем одном мы в безопасности здесь, на земле и в вечности. Мы ведь не только в этой временной жизни возложили на Него свою надежду. Нет, мы носим в себе блаженную, вечную, живую надежду. И эта надежда нас не ведет к разочарованию, но к исполнению того, во что мы верим. А мы верим, как говорит Писание, и этому слову мы верим: «Сотворите покой уставшим, и это есть место покоя». Дорогое сердце, автор одной песни так поет: «Есть покой для бедного, усталого сердца. В ранах Агнца Божьего, там утихают все боли, там мы приходим к покою в Боге. Там ты отдыхаешь от всех своих собственных дел. Тогда ты не должен больше ни того, ни другого». Как нам возлюбленный брат как-то в разговоре сказал: «Тогда нам уже не нужно больше внешне делать это и другое и заново, и еще раз, и еще раз». Нет, тогда мы покоимся в том, что Бог во Христе сделал для нас. И мы приходим к покою от всех своих собственных дел. И я так скажу вам: кто на основании своих собственных дел хочет обрести спасение, тот еще и в последний день перед вознесением невесты будет так занят этими делами, что не придет к концу. Кто же, напротив, покоится в деле Божьем, искупительном деле, происшедшем на Голгофе, тот приходит к покою в Боге. Он обретает мир с Богом, как нам и поется в одной песне: «Когда мир Божий наполняет мое сердце, тогда торжествует и ликует мое сердце». Сегодня на этом месте мы можем пережить Бога. Все навесы лжи должны быть разрушены, чтобы люди могли выйти на свободу и могли бы быть основаны на непоколебимом основании, на угловом камне Иисусе Христе, нашем Господе. Как здесь и было сказано: это прикладной шнур. Я сделаю право прикладным шнуром и справедливость уровнем. Мы до этого читали из послания Римлянам 3 главы, то, что Господь есть и остается праведным и справедливым, и те, кого Он оправдал, они воистину оправданы. И этого никто не может изменить. Это твердо у Бога. Нужно это пережить, в это верить и прийти к покою в Боге. Дорогое сердце, прими сегодня лично для тебя все это и скажи Господу, скажи: «Господи, и я пытался делать то и другое, прилагая свои собственные усилия, чтобы быть благоволенным пред Тобою. Даруй милость мне сегодня понять, что я только в том могу быть благоволенным, на чем лежит Твое благоволение». Евангелие от Матфея, глава 3. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором я нашел свое благоволение». Евангелие от Матфея, 17 глава. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором я нашел свое благоволение. Его вы должны слушать». Только на тех, кто находится во Христе, может почивать Божье благоволение. И пусть это произойдет, чтобы мы могли стать истинно верующими, построенными на твердом основании, и через Духа Святого были крещены в одно тело, в живой организм, которым бы мог Бог распоряжаться. Бог да благословит всех нас, и пусть Его Слово будет каждый раз для нас все важнее и важнее. Да дарует Он нам милость, чтобы мы брали Его Слово как прикладной шнур и уровень, как масштаб для всех вещей. И тогда мы узнаем, что Господь с нами, как Он был и с нашими отцами, и что Он нас теперь в конце благословит, как Он благословлял и в начале. Ему, живому Богу, да будет слава и честь, хвала и поклонение, сейчас и во веки. Аминь. Дорогой Агнец Божий, мы обращаемся к Тебе, нашему Спасителю. Ты искупил нас не золотом или серебром, но Твоей драгоценной и святой кровью. Мы принадлежим Тебе, мы Твоя собственность. Возлюбленный Господь, умилосердись над всеми нами. Ты, Сын Божий, не пройди мимо нас. Когда Ты был на этой земле, люди взывали к Тебе: «Сын Давидов, смилуйся надо мной». Сегодня мы взываем к Тебе: «Сын Божий, смилуйся над нами». О, мы хотим Тебя обнять, мы хотим Тебя целовать, о Господь. Как написано: «Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался». Обнимайте Его, приветствуйте Его, принимайте Его. Тогда придет искупление, тогда придет прощение, тогда придет все, и тогда утихнет гнев Божий, и Он не будет больше сердиться. Дорогой Агнец Божий, Ты нес наказание, гнев, болезни, грех и вину. Ты все нес. Ты нес весь гнев Божий. Закон ведь имеет дело с наказанием и гневом. И поэтому в Твоем Слове написано, что кто останется неверующим, на том почиет гнев Божий. Во Христе этот гнев был снят с нас. Сын Божий, Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, мы принимаем Тебя, мы хотим Тебя обнять, мы приветствуем Тебя. Будь милостив к нам и прими нас. Прости нам все, о Господь, всю вину, всякий грех, всякую несправедливость, всякое преступление. Омой нас в драгоценной крови Иисуса, в этом очищающем потоке благодати. Господь, только Тебе одному хочу я посвятить мою жизнь. Здесь и вовеки я Твой. Это да скажет каждый Богу. Давайте споем этот корус все вместе. Кто знает номер, кто начнет? «Омой меня драгоценной кровью Иисуса». Все его знают. «Омой меня драгоценной кровью Иисуса, в этом очищающем потоке благодати, Господь. Тебе одному я хочу посвятить мою жизнь, здесь и вовеки я Твой. Омой меня драгоценной кровью Иисуса, в этом очищающем потоке благодати, Господь. Тебе одному я хочу посвятить мою жизнь. Здесь и вовеки я Твой». Можете ли вы все сказать на это «Аминь, аминь, аминь»?